Издательство «Эксмо». Ник Перумов. Война ангелов. Великая пустота. Пролог. Топот ног за тяжелой дубовой дверью. Топот быстрый. Кто-то несется по ступеням во весь опор. Сухопарый немолодой человек в очень светлой сутане поднялся из-за письменного стола, ровным шагом подошел к арчатому входу, спокойным движением отодвинул засов.
«Владыка! Досточтимый магистр!»
«Что такое, сыне? В чем дело? Что взволновало тебе? Входи же, входи скорее!»
«Отче! Отче магистр!»
Кадык говорившего судорожно дернулся. «Простите меня, недостойного, спасителя ради! Подземелье, владыка! Подземелье!» «Так, спокойнее, сын мой. Разве достойно подобное верного слуги спасителя? Что стряслось с подземельями?»
«Там, владыка, там такое! Нестроение, сила незримая бушует!»
Магистр едва сдержал дрожь в пальцах. Случись здесь по-настоящему, хитроумный отец Бенедикт или местный епископ, или, скажем, старый лис, настоятель столичного монастыря Святого Огня, непременно бы это углядели. И, конечно, насторожились бы, потому что все хотят получить обещанное, но даже вернейшие из верных могут дрогнуть. Однако весть принес незнакомый монах, молодой, тощий, перепуганный и к тому же заметно робевший высокоученого магистра. Он, само собой, ничего не заметил. Хозяин кабинета не спеша вернулся к столу, смуглые пальцы с преувеличенной аккуратностью переложили перо. «Как имя твое, сын мой?»
«Брат Антоний, отче», — дрожал новоприбывший, «послушание свое прохожу в Вифлеофике монастырской, хранилище у нас в подземелье, и там стены трястись как пачели, и по ним, по стенам, то есть, ой, потеки красные такие, ну, чисто кровь, книги сами собой с полок валятся, а еще вот».
Монах, не смея поднять глаз, протянул магистру обрывок пергамента, неровный, исчерканный и испятнанный. На таких писцы обычно пробуют чернила с красками. Посередине обрывок опалило огнем, и в копоти насквозь прожжено было одно единственное слово — «гряду». Магистр повертел листок, и обугленные края букв посыпались на пол невесомыми черными хлопьями. Да, все точно, воистину грядет. От пергамента прямо так и разило силой. Чистой, беспримесной, яростной. Той силой, которой Спаситель некогда творил чудеса, сойдя в Игнес, той, которая после мученической его кончины наполняла его храмы по всей земле, той силой, которую они ждали, силой последних дней, конца старого порядка и началом совершенного иного бытия для всех. «Не дрожи так, сын мой», — мягко улыбнулся магистр. «Долг свой ты исполнил, доложил все, как подобает. Скажи теперь, когда это началось? Недавно, так?
Как к обедне прозвонили?»
Магистр кинул мимолетный взгляд в стрельчатое, забранное затейливым переплетом окно. Солнце еще и не начинало клониться к закату. «Да, верно, совсем недавно. Извещал ли ты об этом еще кого-нибудь, брат Антоний? Отца-настоятеля, старшего келаря или хотя бы первых встречных?»
«Нет», — задрожал несчастный библиотекарь. «Я ж сразу понял, владыка, дело неотложной важности. Только вы и разберетесь, доброе то знамение или дни последние грядут. Знамо ведь, для чего труды все наши, до чего ожидаем со смирением. Ишь ты, известно ему, до чего все ждут».
Магистр, впрочем, ничем не выдал насмешки. «Значит, о случившемся еще никто не знает, ни настоятель, ни кто-то еще, кроме одного лишь брата Михаила, несшего бессменную стражу у дверей своего патрона. Но Михаил вернее могилы. И это хорошо, ибо сказано, в дни последние сыщутся нетвердые духом и верой даже и средь тех, кто выше иных поднялся, ибо слишком много сил тратят таковые на сам подъем, забыв, ради чего к небу стремиться должно изначально. Не следует сеять сомнения и умножать колебания. И без того не все в церкви едины в толковании святого Серапиона.
Не все одобряют затеянное. Если не явно, то тайно, и магистр об этом знал. Как знал и то, что многие и многие слуги Спасителевы счастливы принять высокую судьбу избранных воинов его, в чем бы она ни состояла. Вот брат Антоний, наверняка из их числа, только больно уж худ и болезненно бледен. Магистр вздохнул. Все, что Спаситель не делает, к лучшему. Плоть человеческая слаба, и не всякий желающий сделается воином его, но сможет послужить общему делу по-другому. Что ж, магистр аккуратно собрал свитки. Пойдем, сын мой, покажешь, что там у тебя творится. Нет, не сюда, слишком долго спускаться. Есть другой путь. Окажись, брат, библиотекарь хоть чуток старше или умнее, то наверняка бы насторожился. Но монашек Антоний, растерянный, весь в красных пятнах от волнения, только кивнул. Магистр указал на открывшуюся прямо в стене покоя винтовую лесенку, ведущую куда-то вниз в пыльную темноту. Взял из ржавого кольца на стене заранее приготовленный Михаэлем факел. Михаэль всегда следил за этим и ступил на узкие крутые ступени. Библиотекарь шаркал следом, придерживая полы, бормотал едва разборчиво. «Я ведь недавно в должности-то. Как отец Натаниэль помер, упокой Спаситель его душу. Еще не все в порядок привел, у нас ведь, знаете, отче, есть тома и зачарованные, даже писания. К ним ведь подход нужен, отче магистр, особливо, если копировать. А как вы прибыли, да как отец-настоятель сказал, что у нас в монастыре знамение может случиться, так я их все запер покрепче. Есть у нас в винном погребе каморка, чтобы, значит, не было от них вреда. Отче магистр, отче, но что же это выходит? Последние дни наступают? Он является, он грядет, и мир наш утонет в огне очистительном, и спасутся лишь избранные им. Да, этот монашек может и знает Писание, как свои пять пальцев, и речение святого Серапиона читывал с толкованиями, но дух его слаб, да и тело немощно. Что ж, отлично, это облегчает дело, сильно облегчает. Владыка, отче, но как же так? Если это и впрямь дни последние, если это знамение конца. Мы пришли, — перебил магистр, поднимая факел повыше. Владыка, но нам же в книгохранилище. Брат Антоний уставился на своего спутника, от волнения вцепившись в клочковатую бородку. Верно, — одобрительно кивнул магистр. Книгохранилище вон за той дверью. О нем не беспокойся, а нам с тобой в противоположную сторону. Не искушай слабых, не подвергай их испытаниям, кои не по силам. Не смущай их души, не воздвигай ненужных преград на пути их к великому спасению и возвышению. Сохраняй тайну до срока. Магистр решительно шагал по узкому, сдавленному желтоватыми каменными стенами, проходу. Свет от факела, трепещущий, неверный, не столько разгонял тени, сколько заставлял их кривиться и плясать под ногами. Совершенно сбитый с толку брат Антоний брел следом, недоуменно бормоча. «Отче, нам ведь Вивлеофика нужна, отче! Зачем мы сюда? В другую сторону надо!» Магистр не слушал, уверенно шел вперед, высоко поднимая над головой факел. «Не прислушивайся к стенаниям слабых духом, они не ведают своего счастья». Наконец коридор уперся в решетку. Толстенные, тронутые ржавчиной прутья уходили в стены и пол. За ними небольшая камера. Не камера, а скорее каменный мешок. Настоящий колодец. Потолок терялся в вышине. Вниз из крошечного окошка падал тусклый луч позднего дня. Факел, угасая, зашипел в ведре с водой, словно затушенный. Магистр крепко взял брата Антония за плечо. Подвел вплотную к решетке. «Гляди, сын мой, гляди! Во все глаза гляди. Мало кому счастье такое выпадало. До срока лицезреть одного из них». Брат-библиотекарь побелел, как известка. От страха бедняга совсем потерялся, стоял, вцепившись в локоть магистра, бормотал трясущимися губами. «Отче наш Спаситель, помилуй чад своих, избави от порождения мрака и лукавства, и избави!» И было тут отчего побледнеть. В каморке на небольшом каменном возвышении застыло тело. куда крупнее человеческого, жемчужно-белое, светящееся мягким молочным светом в рассеянном луче, падавшем сверху.